Вигилия восьмая.
Студент Ансельм уже много дней работал у архивариуса Лингерста. Эти рабочие часы были счастливейшими часами его жизни.
Я тебе близко.
Потому что здесь всегда обвеянные милыми звуками,
я помогаю тебе,
утешительными словами серпентины, причем даже его иногда как будто касалось слегка ее мимолетное дыхание.
Веришь ли ты в меня?
Он чувствовал во всем существе своем никогда прежде не испытанную приятность,
только в вере есть любовь,
часто достигавшую высочайшего блаженства.
Однажды, когда Ансельм с боем 12 часов взошел на лестницу, он нашел дверь, через которую он обыкновенно входил, запертую.
И архивариус Линдгорст показался с другой стороны, в своем странном шлафроке с блестящими цветами. «Сегодня вы пройдете здесь, любезный Ансельм, потому что нам нужно в ту комнату, где нас ждут мудрецы Бхагавадгиты». И провел Ансельма через те же покои и залы, что и в первый раз.
Студент Ансельм снова подивился чудному великолепию сада. Но теперь уже ясно видел, что многие странные цветы, висевшие на темных кустах, были, собственно, разноцветными блестящими насекомыми, которые махали крылышками и, кружась, и танцуя, казалось, ласкали друг друга своими хоботками.
Наоборот, розовые и небесно-голубые птицы оказывались благоухающими цветами.
И аромат, ими распространяемый, поднимался из их чашечек в тихих приятных звуках, которые смешивались с плеском далеких фонтанов, с шелестом высоких кустов и деревьев, в таинственные аккорды глубокой тоски и желания. Птицы-пересмешники, которые так грозили его и так издевались над ним в первый раз, опять запорхали кругом него, беспрестанно крича своими тоненькими голосками.
«Господин студент, не спешите так, не зевайте на облака, а то, пожалуй, подлете и нос расшибете. Нос расшибете! Господин студент, наденьте-ка пудермантельку, Филин зовет вам тупей!»
Глупая болтовня продолжалась, пока Ансельм не оставил сада.
Архивариус Линдгорст, наконец, вошел в лазурную комнату. Порфир с золотым горшком исчез. Вместо него посредине комнаты стоял покрытый фиолетовым бархатом стол с известными Ансельму письменными принадлежностями, а перед столом такое же бархатное кресло. «Любезный господин Ансельм, вы уже списали много рукописей, быстро и правильно. Но теперь остается еще самое важное, а именно, нужно списать, или скорее, срисовать кое-какие особенными знаками написанные сочинения, которые я сохраняю в этой комнате и которые могут быть списаны только на месте. И я должен рекомендовать вам величайшую осторожность и внимательность. Неверная черта или, чего Боже сохрани, чернильное пятно на оригинале повергнет вас в несчастье».
Ансельм заметил, что из золотых стволов пальм высовывались маленькие изумрудно-зеленые листья. Архивариус взял один из них, и Ансельм увидел, что это был, собственно, пергаментный сверток, который архивариус развернул и разложил перед ним на столе. Он почти лишился надежды срисовать все это в точности.
«Смелее, молодой человек! Есть у тебя испытанная вера и истинная любовь, так серпентина тебе поможет!»
Ансельм поднял глаза Архивариус Лингер стоял перед ним в царском образе, каким он видел его при первом посещении в библиотеке. Ансельм хотел в благоговении опуститься на колени, но тут архивариус Линдгарст поднялся по стволу пальмы и исчез в изумрудных листьях.
Чудесная музыка сада звучала над Ансельмом и обвивала его приятными,
сладкими ароматами. Слышал он и хихиканье пересмешников, но слов их уже не понимал. Иногда будто шумели изумрудные листья пальм, и через комнату сверкали лучами
милые хрустальные звуки колокольчиков, которые он впервые слышал под кустом бузины
в тот роковой день Вознесения. Студент Ансельм все тверже и тверже останавливал свою мысль на заглавии пергамента. И скоро он внутренне почувствовал, что знаки не могут означать ничего другого, как следующие слова.
О браке саламандра с зеленой змеей.
Тут раздался сильный тройной звон хрустальных колокольчиков.
Ансельм, милый Ансельм,
повеял из листьев, и, о чудо, по стволу пальмы спускалась, извиваясь, зеленая змейка.
Серпентина, дорогая серпентина!
Воскликнул Ансельм в безумном восторге, ибо, всматриваясь пристальнее, он увидел, что к нему спускается
прелестная чудная девушка с несказанной любовью, устремив на него темно-голубые глаза, что вечно жили в душе его. Я знаю, что то непонятное и чудесное, чем мой отец иногда ради своего каприза поражает тебя, вызывает в тебе изумление и страх. Но теперь, я надеюсь, этого больше не будет, ведь я пришла сюда в эту минуту затем, милый Ансельм, чтобы рассказать тебе из глубины души и сердца все подробности, что тебе нужно знать, чтобы понимать моего отца, и чтобы тебе было ясно все касающееся его и меня.
Ансельм обнял рукою ее гибкое тело, но блестящая переливчатая материя ее платья была так гладка, так скользка, что ему казалось, будто она может быстрым движением неудержимо ускользнуть от него, и он трепетал при этой мысли. «Не покидай меня, дорогая серпентина!» — невольно воскликнул он. «Только в тебе жизнь моя!»
«Не покину тебя сегодня, — сказала она, — пока не расскажу тебе всего того, что ты можешь понять в своей любви ко мне. Итак, знай, милый, что мой отец происходит из чудесного племени саламандров, и что я обязана своим существованием его любви к зеленой змее. В древние времена царил в волшебной стране Атлантиде могучий князь духов Фосфор, которому служили стихийные духи. Один из них, его любимый саламандр, это был мой отец, гуляя однажды по великолепному саду, подслушал, как высокая лилия тихим голосом пела: «Крепко закрой глазки, пока мой возлюбленный восточный ветер тебя не разбудит». Он подошел, тронутая его пламенным дыханием лилия раскрыла лепестки, и он увидал ее дочь, зеленую змейку, дремавшую в чашечке цветка.
Саламандр унес ее в замок Фосфора и молил его: «Сочетай меня с возлюбленной, потому что она должна быть моею вечно».
«Безумец, чего ты требуешь?» — сказал князь духов. Знай, что некогда лилия была моею возлюбленную и царствовала со мною, но искра, которую я заронил в нее, грозила ее уничтожить. И только победа над черным драконом, которого теперь земные духи держат в оковах, сохранила лилию. И ее листья достаточно окрепли, чтобы удержать и хранить в себе искру.
Но когда ты обнимешь зеленую змею, твой жар истребит тело,
и новое существо, быстро зародившись, улетит от тебя.
Саламандр не послушался предостережений владыки. Полный пламенного желания, заключил он зеленую змею в свои объятия. Она распалась в пепел. И из пепла рожденное крылатое существо с шубом поднялось на воздух. Тут обезумел Саламандр от отчаяния. И побежал он, брызжа огнем и пламенем, по саду, опустошил его в диком бешенстве, так что прекраснейшие цветы и растения падали спаленные, и их вопли наполняли воздух.
Разгневанный владыка духов схватил Саламандра и сказал: «Отбушевал твой огонь, потухло твое пламя, ослепли твои лучи». Но в то несчастное время, когда язык природы не будет более понятен выродившемуся поколению людей, когда стихийные духи, замкнутые в своих областях, будут лишь издалека, в глухих отзвучиях говорить с человеком, когда ему, оторвавшемуся от гармонического круга, только бесконечная тоска будет давать темную весть о волшебном царстве, в котором он некогда обитал, пока вера и любовь обитали в его душе, в это несчастное время вновь возгорится огонь Саламандра. Но только до человека разовьется он, и, вступив в скудную жизнь, должен будет переносить все ее стеснения.
Но не только останется у него воспоминание о его прежнем пути, он снова заживет в священной гармонии со всею природою, будет понимать ее чудеса, и могущество родственных духов будет в его распоряжении. В кусте лилий он снова найдет зеленую змею, и плодом их сочетания будут три дочери, которые будут являться людям в образе своей матери. В весеннее время будут они качаться на темном кусте бузины, и будут звучать их чудные хрустальные голоса. И если тогда найдется между людьми юноша, который услышит их пение, если одна из змеек посмотрит на него своими прелестными глазами, и если с любовью к змейке зародится в нем живая и пламенная вера в чудеса природы и в его собственное существование среди этих чудес, тогда змейка будет принадлежать ему. Но не прежде, чем найдутся три таких юноши и сочетаются с тремя дочерьми, можно будет Саламандру сбросить его тяжелое бремя и вернуться к братьям.
«Позволь мне, владыка»,
сказал старый ворчливый земной дух, бывший садовником у фосфора,
«сделать дочерям подарок, который украсит их жизнь с обретенным супругом. Каждая получит от меня по горшку из прекраснейшего металла. Пусть в его блеске ослепительно чудесно отражается наше великолепное царство, а изнутри его в минуту обручения пусть вырастет огненная лилия, которой вечный цвет будет обвивать испытанного юношу сладким ароматом. скоро он поймет ее язык и чудеса нашего царства и сам будет жить с возлюбленную в Атлантиде.
Но я не могу скрыть от тебя, что в жестокой борьбе с саламандрами и земными духами черный дракон вырвался из оков и пронесся по воздуху. Хотя фосфор опять заключил его в оковы, но из черных перьев, попадавших во время битвы на землю, народились враждебные духи, которые повсюду противоборствуют саламандрам и духам земли. Та женщина, которая тебе так враждебна, милый Ансельм, и которая стремится к обладанию золотым горшком, обязана своим существованием любви одного из этих драконовых перьев какой-то свекловицы. Берегись, старухи, милый Ансельм, она тебе враждебна, так как твой детский чистый нрав уже уничтожил много ее злых чар. Будь верен, верен мне, скоро будешь ты у цели.
О, моя серпентина! Как бы мог я тебя оставить? Как бы мог я не любить тебя вечно? Тут поцелуй запылал на его устах. Он очнулся как бы от глубокого сна. Серпентина исчезла. Пробило 6 часов, и ему стало тяжело, что он совсем ничего не списал. Он посмотрел на лист, озабоченный тем, что скажет архивариус, и, о чудо! Копия таинственного манускрипта была счастливо окончена, и пристальнее вглядываясь в знаки, он уверился, что списал рассказ Серпентины об ее отце, любимце князя духов Фосфора в волшебной стране Атлантиде.
Тут вошел сам архивариус Линдгорст в своем светло-сером плаще, со шляпой на голове и с палкой в руках. Он посмотрел на исписанный Ансельмом пергамент, взял сильную щепотку табаку и, улыбаясь, сказал: «Так я и думал. Ну, вот ваш таллер, господин Ансельм. А теперь мы можем еще пойти и прогуляться. За мною!» И архивариус быстро пошел по саду.
Где был такой шум?
Пение, свист и говор, что студент Ансельм совершенно был оглушен и благодарил небо, когда они очутились на улице.
Едва сделали они несколько шагов, как встретили регистратора Гейербранда, который к ним дружелюбно присоединился. Около городских ворот они набили трубки. Регистратор Гейербранд сожалел, что не взял с собой огнива.
Но архивариус Линдгорст с досадой воскликнул: «Какого там еще огнива? Вот вам огня сколько угодно!» И он стал щелкать пальцами, из которых посыпались крупные искры, быстро зажегшие трубки.
Золотой горшок.